Да. Хорошо. Добрый вечер. Мы начинаем наш Бейт Мидраш. Сегодня у нас две темы. Первая – это недельная глава Бо. И тема, которую я предлагаю, это «В ожидании скорых перемен». Провести некоторую параллель между тем, что тем, что у нас сейчас, и недельной главой, и какие-то уроки для нас сейчас из недельной главы. Так как на этой неделе будет Тубишват, то, соответственно, вторая тема это жизнь и смерть, то есть разговор о жизни и смерти человеческой в сказках о деревьях и других растениях у Ганса Христиана Андерсена. Итак, поехали. Первая тема – это по главе Бо «В ожидании скорых перемен». Значит, по мнению и всех военных аналитиков, и всех политологов, и по моему личному мнению, пытаясь на протяжении последнего времени изучать психологию основы ислама и психологию мусульман. Значит, очевидно, что война с Хизбаллой это вещь неизбежная, вопрос только времени. Это может случиться завтра, а может случиться через пару месяцев. Вот. Но в любом случае, как бы, события ожидаем. То есть очевидно, что эта группировка наращивала силу на деньги спонсоров только с одной целью – нападение на Израиль. И удары, которые наносит Израиль, бьют по ее репутации, и, соответственно, чтобы не отвернулся мусульманский мир от Хизбаллы, значит, ей надо будет ввязаться в серьезную войну. И не начинается это только, по-моему, потому что, во-первых, чтобы не поставить свое имя рядом с Хамасом, который в глазах мусульманского мира уже провалился, и потому что все-таки надеются еще поймать какой-то фактор неожиданности. То есть было бы для них очень привлекательной картинкой, если бы еврейское население вернулось в населенные пункты и потом только напасть. Это, ну, как бы, об этом они сейчас могут только мечтать. Значит, итак, события должно произойти. Вопрос, когда, это никто не знает. Думаю, что даже они сами. Значит, мне показалось, что это очень символично, что наша недельная глава как раз говорит о ситуации, которая неизбежна, исход из Египта евреев, но и ситуация уже назревает, То есть уже 7 казней Бог провел в Египте из 10. 3 придутся на эту недельную главу. Переговоры потихоньку продвигаются. Фараон после 7 готов отпустить мужчин, но чтобы остались дети и скот. После 8 он готов отпустить даже детей, но не готов отпустить скот, то есть чтобы евреи вернулись ради скота. Это как бы его какой-то такой план. Потом подряд идут казнь тьмой и казнь первенцев, после которой уже он готов. Уже не просто выпускают, а выгоняют. Торопят, чтобы поскорее ушли, покинули. То есть состояние, в котором находятся евреи в Египте, как нам описывает недельная глава, в принципе, это состояние, когда ты знаешь, что это будет, но ты не знаешь, это будет сегодня, завтра или через пару месяцев. Значит, и вот этот вот момент ожидания, да, я думаю, что каждый из присутствующих ловил себя на том, что каждую свободную секунду включают новости и ищут. Вот. А информации какой-то существенной нету. Нам существенная информация не подается. Вот. И это такая медитация на новостях получается у нас. Из недельной главы я выписал, как бы систематизировал вещи, которые практически актуальны для нас сейчас. То есть как-то оптимизировать наши ожидания и наше состояние. Значит, пройдемся по главе, а потом переведем уже это на наш язык. Значит, начинаем с того, что готовились ли евреи к исходу. Значит, в заблуждение часто вводит вот эта вот история про тесто, которое они вынесли, тесто не успело закваситься, и тут даже напрямую говорится, и было в полночь, и Господь поразил всякого первенца на земле египетской, это первенца фараона, восседающего на его престоле, и до первенца пленника, который в темнице, и все первородное скота, и поднялся фараон ночью. Сейчас, секунду, где? И что они? Вот. Испекли тесто, которое вынесли из Египта лепешками пресными, это они когда уже добежали до Суккота. Ибо оно не стало квасным, ибо изгнаны были они из Египта и не могли задержаться, и даже пищи не приготовили себе. Значит, вот это вот даже пищи не приготовили себе, такое ощущение, что они не готовились. На самом деле, в следующей главе, в главе Бешалах, мы узнаем, что еда, которую они вынесли с собой из Египта, хватило ее на месяц. То есть ровно через месяц после исхода они обратятся к Моше и скажут, что нам кушать. Вот, и будут плакать, потому что где в пустыне взять еду. Опять же, под едой подразумевается хлеб, потому что скот, он не рассматривался как повседневная еда. Мясо не воспринималось как еда. Значит, и получается, что хлеб, который они вынесли с собой, им хватило на 30 дней. Речь идет о том хлебе, который они вынесли в виде теста и потом пожарили. Ответ нет. То есть надо было бы очень мало кушать. Секрет к тому, что происходило, в следующем предложении. Когда Моше к ним обращается и говорит о том, как надо резать пасхальную жертву, заготовить пасхальную жертву, резать ее, и возьмите пучок изова и обмакните в кровь, которая в чаше, возложите на притолоку и на два косяка от крови, которая в чаше, вы же не выходите никто за дверь своего дома до утра. И пройдет Господь, чтобы поразить Египет, и увидит кровь на притолоке на двух косяках, и минует Господь тот вход и не даст пагубе войти в ваши дома, чтобы поразить. То есть есть четкий приказ не выходить до утра на улицу. Это приказ от Моше. Потом в полночь поступит новый приказ: быстро, быстро выметайтесь все из Египта. Значит, получается, что ситуация с хлебом решается так: они заготавливали хлеб по чуть-чуть, они его заготавливали, и этот хлеб они вынесут с собой. А вот тесто, которое не успело закваситься, это то, что они планировали на завтрак. Вот оно-то как раз и не успело закваситься. Значит, из подготовки к исходу, первое, они заготавливали хлеб. Вторая вещь, значит, 10 числа, когда им был дан приказ, соответственно, заготовить барашка для пасхальной жертвы. Тогда же им поступает приказ об обрезании. То есть Бог хочет, чтобы они все прошли обрезание, и тогда если бы они, те, кто сделали это 10-го Нисана, то, соответственно, первые 3 дня, самые болезненные, они приходятся как раз на время покоя и ожидания, а события исхода начнутся ночью с 14 на 15. Но те, кто не поспешили сделать обрезание в нужное время и дотянули до 14-го, 14-го после обеда надо резать пасхальную жертву, режут пасхальную жертву и жарят мясо. И запах жареного мяса очень сильный и вызывает очень сильный аппетит. И необрезанные умоляют: дайте хоть масенький кусочек. Вот. Ему говорят: извините, вот Моше сказал. Особо в этой главе подчеркивается, что необрезанному не давать. Вот. И Рав Ицхак рассказывал Мидраш, что были такие, которые уже обрезали себя, только бы съесть кусочек этого мяса. Значит, те, кто обрезали себя в как бы вечер перед исходом, получается, что первые три дня заживления как раз и пришлись на самый интенсивный бег по пустыне. Бег из Египта. Вот. Что причинило им дополнительные неприятности. То есть подготовка это не просто, значит, ты в вольной программе, а как бы оказывается, где-то тикает счетчик. Вторая вещь, то, что подробно прописано в этой главе, это Корбан Песах. Значит, странное вообще явление, что пастухи выбирают одно животное, которое 4 дня привязанное стоит во дворе, не выгуливается, не выпасается. То есть, соответственно, привязанное животное, оно кричит. Этот крик слышат соседи. Потом во дворе режут, потом мажут косяки дверей и жарят мясо. Значит, спрашивается, а потом надо зайти домой и сидеть и ждать. Странная заповедь. Вот. Зачем? Главный вопрос. И ответ лежит в том, что как бы мудрецы напоминают, что вот эти вот животные, они были для египтян священными. И вот этот вот набор демонстративных действий фактически это явное унижение египтян. Но цель здесь не унизить египтян. Цель здесь, чтобы евреи преодолели свой страх перед египтян. Да, уже начиная с первой казни, казни кровью, когда вода превратилась в кровь, евреи перестали быть рабами на стройках Египта. И, соответственно, значит, египтяне уже перестали быть надзирателями евреев. Но теперь новая картина. Когда надзиратели и вчерашние рабы живут по соседству, и видя друг друга, то есть представьте себе там, что с сталинского лагеря там вышедший на пенсию надзиратель и зэк, который у него подыхал в лагере и выжил, живут там в одном доме. Зэк вышел на свободу, надзиратель вышел на пенсию, все уже в прошлом. Как они могут пересекаться друг с другом? То есть понятно, что у бывшего зэка будут какие-то тяжелые чувства. По-простому страх. Потому что тот страх истязания, который был за те годы приобретен, он никуда не ушел. И то, что здесь, происходит то же самое. И Бог дает вот эту вот заповедь о пасхальной жертве для того, чтобы они, делая действия, которые знают, что эти действия бьют по душе египтян, чтобы евреи это делали демонстративно, чтобы евреи преодолели свой страх перед египтянами, не вышли с этим страхом. И в пятницу на уроке учеников Рава Йоэля Шварца, Зихроно Левраха, Рав Гедалия Спинадель предложил свое видение этой истории. И он сказал, что здесь в Карбан Песах есть две стороны. Первая сторона, чтобы перестали бояться египтян. Это, как я уже подробно сейчас рассказал. Вторая вещь – это чтобы научились бояться Бога. И действительно, когда текст говорит, что пройдет смерть по Египту, и там те двери, на которых будет кровь, это Бог обойдет. Отсюда и слово «песах», вот «пасах», то есть как бы переступил. Переступил через эти дома. По идее, можно воспринимать так, что чтобы Бога боялись больше, чем людей. Итак, следующая вещь. То есть мы проговорили про подготовку к исходу. Это заготовка хлеба и вовремя сделанное обрезание. Отдельная вещь – это Карбан Песах, как бы избавиться от страха. Следующая вещь – это рутина. То есть они не переставали делать каких-то обыденных вещей. И самый яркий пример тому – это тесто, которое они с вечера замесили для того, чтобы утром испечь свежий хлеб. То есть, как бы, человеку со стороны звучит дико. Вам сейчас сказали, что в эту ночь будет много смертей в Египте. Но, как бы, а тут получается как обед по расписанию. То есть война войной, а обед по расписанию. Вот. Но сейчас можно посмотреть на это чуть-чуть иначе, потому что занятия повседневными заботами, оно держит психику в определенных рамках. Когда человек от всего освободишь, он будет сидеть себя накручивать мыслями, новостями, ловить слухи и так далее. Вот, а тут он как бы все-таки при деле. То есть у рутины есть свой смысл. Еще что проговаривается в этой главе. Извиняюсь. Это осознание исторического момента. Тут же на месте проговаривается, что праздник этот будет у вас из поколения в поколение, этот праздник будет длиться 7 дней, этот праздник... То есть еще не было чуда на море, которое случится на 7-й день. Но просто говорится, этот праздник у вас будет длиться 7 дней. В честь чего 7, непонятно. Но в честь исхода. И будете рассказывать своим детям, и нельзя, и вот законы праздника, что нельзя есть квасное. Там. И даже заповедь от филин, здесь обозначается как заповедь в память об исходе, в чем дважды упоминается тфилин, и дважды упоминается как напоминание о силе, которую проявил Бог в Египте. И еще одна вещь, которая как бы мне была достаточно очевидна в этой главе, что Моше, безоговорочный лидер, говорит, чтобы никто не выходил за дверь до утра, а потом в полночь все начнет быстро развиваться. То есть, во-первых, это говорит о том, что Моше сам не знал о том, что исход будет в полночь, иначе чего бы он так говорил людям. Вторая вещь, которую больше нам, наверное, сейчас актуальна, это взгляд самих людей. То есть, да, ты ложишься спать, у тебя замешано тесто на утро, вот, но, возможно, тревога поднимет посреди ночи. Все начнется посреди ночи. Кто знает. То есть вот эта вот психологическая готовность, в принципе, она, если переводить на нашу современную реальность, психологическую реальность, то есть два отношения человека к дому. Грубо говоря, это европейское воспитание и восточное воспитание. Европейское воспитание – это дом, это место отдыха. То есть я отработал, все, я еду домой, я хочу покоя. То есть вот этот психологический настрой, что как бы, дом – это моя крепость, это мой уголок покоя, уголок безопасности. Восточная ментальность, что прежде всего дом, то есть особенно для женщин. Значит, соответственно, дома это и работа, и сцена, и психологический тренинг, и что угодно. То есть женщина, отработав день, идет домой, восточная, вот, как на работу. То есть она понимает, что день не закончился, и основное еще впереди. И я уже себя много раз ловил на том, что бывает напряженный день, и думаешь, ну все, вот это вот последнее дело, и потом можно отдыхать. Вот. А потом после этого последнего дела вдруг какой-то звонок, вдруг что-то, и как бы и все закручивается. Поэтому вот этот вот настрой на то, что вот я сейчас вот сделаю вот это вот, и все, потом можно отдыхать, я думаю, что особенно в этот период он не совсем правильный и даже, скажу, вредный. То есть настрой должен быть, что да, я делаю то, что как бы то, что у меня в плане, а может ли быть что-то еще после этого? Конечно, может. То есть я морально готов к этому еще. К тому еще. Вот. Значит, опять же, следующая вещь, переводя на нашу реальность, то есть нам сейчас уроки из главы Бо, это, конечно, по возможности подготовка. Да, они тогда готовились к дальней дороге, поэтому они примерно понимали, что надо заготовить.
Штуки.
Опять же, что они могли заготовить? Они заготавливали только хлеб, да? У нас же есть больше потребностей. У нас есть потребность там в электричестве, в интернете, в свете, в тепле, кроме потребности в продуктах, поэтому и в воде. Потребность в бензине. Поэтому, как бы, кто что, как бы, да, стоит, может быть, запастись. Хороший урок дает на этот счет Украина. Вот. То есть там и отключался интернет, и отключалось электричество, и там из-за отсутствия электричества бензоколонки не работали. То есть есть какие-то вещи, которые можно из урока Украины прошлого года, значит, вынести для себя сейчас в подготовке. Вот. И опять же, я думаю, что не зря Тора такое внимание уделяет вот этому вот тесту, которое они вынесли незаквашенным. Наверное, все-таки рутина, повседневные действия, то есть гигиена, молитвы, еда, то есть вот эти вот действия, они поддерживают психику человека в более-менее устойчивом состоянии. Вот. Это такое размышление из главы Бо. Вот. Следующая тема посвящена приближающемуся Тубишвату. Тубишват у нас 15-я швата, середина зимы. Считается, что большая часть дождей в земле Израиля выпадает до 15-го швата. И, соответственно, как бы этот день в еврейском календаре отмечается как Новый год деревьев, то есть годы жизни дерева считаются по этому дню. Для чего это важно? Значит, потому что есть заповеди, которые касаются земли Израиля, а именно плоды первых трех лет с момента посадки дерева запрещены к употреблению и в пищу, и какую-либо выгоду получать с этого. И последующие годы от этих плодов, которые собирались с дерева, надо было отделять трумот маасерот, то есть это приношение коэнам и левитам. На сегодняшний день это отделяется чисто символически в память о том, как это отделялось во время храма, как оно будет отделяться во время храма. И по Тубишвату, значит, мерилось плоды, это относятся к плодам прошлого года или плодам следующего года, по завязи, когда она сформировалась, до Тубишвата или после. Значит, сама по себе эта дата была на протяжении нескольких тысяч лет техническая, никакого праздника у нас не было. То, что тот, кто сделает из этого дня праздник, это Ария Кадош, 16 век Цфат, Рабесха Глория Ашкенази, Лурианская каббала от него пошла, да, соответственно. Значит, он рассмотрит в связи дерева с землей аналогию связи евреев со Святой Землей, где бы они ни находились. И этот праздник станет праздником связи еврея с Святой Землей. А дальше этот праздник получит замечательное развитие, потому что раз уж человек сравнивается с деревом, то можно выучить много правильных вещей о человеке, говоря не о человеке, говоря о дереве. И как бы проговорить многое о себе, говоря о дереве. Значит, фактически, напомню, что 2000 лет назад мудрецы столкнутся, когда будет необходимость в записи устной Торы, столкнуться с проблемой, что невероятное количество информации, как это все можно записать. И будет два способа разработано. Способ логический, записывать действительно логику. Так записан будет закон Галаха. Но тут проблема. Очень много слов, как сэкономить. И тогда будет разработан метод Мишна, то есть столкновение мнений. Один мудрец сказал так, другой мудрец сказал так, там мудрецы сказали так. Все. Значит, для того, когда ты задаешься вопросом, кто прав, и знаешь, что все правы, значит, пытаешься понять, с какой стороны, как бы, каждый из них прав. И, ну, это все работа логики. А есть второй способ, то есть халаха, практика, она передается через логику. А вот мировоззрение как передать через логику? Тут вообще огромное количество текста необходимо. И можно спорить по поводу каждого слова. Вот. Тогда используется другой способ – сказка. У нас это называется мидраш. То есть мидраш – это некоторое виртуальное построение, которое формально опирается на текст Торы, Танаха, но оно не обязано быть правдой в своем буквальном смысле. Она только опирается на это. Это фантазия. Но эта фантазия передает какую-то божественную идею. Ты окунаешься в это, как в сказку. Ты явно чувствуешь эту центральную идею, и тогда тебе приходит понимание. То есть через язык образов. И, соответственно, то, о чем можно долго говорить, логически, уточняя невероятное количество деталей, можно передать сказкой. Я взял на сегодня три сказки Андерсена. Значит, в силу экономии времени я не буду их читать целиком от корки до корки, но я прочту центральные идеи. Три сказки о растениях. О дубе, о елке и о льне. И, на мой взгляд, сказки Андерсена – это очень чистая вещь. Это мидраш, который берет в виде образов не образы Танаха в основном, но идеи, которые он передает, они божественны. Значит, итак, поговорим о людях через образы растений. И поговорим о самой тяжелой теме, самой глобальной теме. Это тема жизни и смерти. Начнем с жизни. Так. Сказка «Ель». То есть сказка о ощущениях новогодней елки. И какой она росла, и как она попадает, соответственно, значит, в дом, как ее украшают, и потом, как ее выбрасывают. То есть, конечно, Золушка гораздо больше популярна, потому что как бы Золушка попадает во дворец, то есть она умница-красавица, попадает во дворец, выходит замуж за принца и хэппи-энд. Все. Вот. То есть, а что там дальше, мы не знаем, какая судьба. А сказка «Ель», она прорабатывает всю судьбу, все этапы жизни. От детства, юношеских надежд, наивных надежд, потом пик славы, потом старение, потом дряхлость, потом смерть. Я не все буду читать, да? Прочту только несколько отрывков, которые, надеюсь, вам что-то напомнят. В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь, а кругом росли ее подруги постарше, и ели, и сосны. Елочке очень хотелось поскорее вырасти, она не замечала ни теплого солнца, ни свежего воздуха, ни крестьянских ребятишек, которые весело перекликались, собирая в лесу землянику и малину. Набрав полные кружки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие прутики, они присаживались под елочкой отдохнуть и говорили: «Какая хорошая елочка, какая маленькая!» Но деревце и слушать их не хотел. Наивность юности. Да, расти, расти, поскорее сделаться большой и старой. Что может быть лучше этого, думала елочка. Осенью в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Так бывало каждый год. Елочка теперь уже подросла и дрожала от страха, когда на землю с шумом и треском падали огромные деревья, их очищали от ветвей, и они тогда казались такими голыми, длинными, тонкими, трудно было их узнать. Потом их укладывали на дровни и увозили из леса. Куда? Зачем? Весной, когда прилетели ласточки и аисты, елочка спросила у них: «Вы не знаете, куда увезли деревья? Вам они не встретились?» Ласточки ничего не знали, но один из аистов, подумав, кивнул головой и ответил: «Да, пожалуй. По пути из Египта я встречал на море много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. Должно быть, это и были те деревья. От них пахло елью. Я привез вам поклон от этих важных особ». «Ах, поскорее бы и мне вырасти, допуститься в плавание по морю! А какое оно море? На что оно похоже?» «Ну, это долго рассказывать», — буркнул аист и улетел. «Радуйся своей юности, — говорили елочки, солнечные лучи, — радуйся своему здоровому росту, своей молодой жизни». И ветер целовал деревце, а роса поливала над ним слезы, но ель этого не ценила. Перед Рождеством срубили несколько совсем молоденьких елок. Некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которая так не терпелась поскорее вырасти. Все срубленные деревца были прихорошенькие, их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли. «Куда?» — спросила ель. «Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветки? Куда их увезли?»
«Мы не знаем»,
— закричали воробьи. «Мы знаем», — закричали воробьи. «Мы были в городе и заглядывали в окна. Мы знаем, куда их повезли. Они будут в чести, их так возвеличат, что и описать невозможно. Мы заглядывали в окна и все видели. Их ставили в середине теплой комнаты, украшали чудеснейшими вещами, золочеными яблоками, медовыми пряниками, игрушками и сотнями свечей». «А потом?» — спросила ель, дрожа всем своими ветками. «А потом? Что было с ними потом?»
«Этого мы не знаем. Но то, что мы видели, было замечательно. Может быть, и я вступлю на этот блестящий путь?» Радовалась ель. «Это получше, чем плавать по морю. Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения. Хоть бы поскорее пришло Рождество. Теперь я стала высокой и густой, как те ели, что были срублены в прошлом году. Ах, если бы я уже лежала на дровнях. Ах, если бы я уже стояла в теплой комнате, разубранная всеми этими прелестными украшениями».
«А потом что?» «Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня? Но что же все-таки со мной будет? Ах, я так тоскую и рвусь отсюда, не в моготу мне, сама не знаю, что со мной».
«Радуйся нам», — сказал ей воздух и солнечный свет, «радуйся своей юности и лесному приволью». Но елочка не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму и лето стояла она в своем темно-зеленом уборе, и каждый, кто видел ее, говорил: «Вот чудесное деревце». Следующий этап жизни – это подошло Рождество, и елочку срубили первой. Топор глубоко врезался в ее тело, и елочка со стоном упала на землю. Ей стало больно, она слабела и уже не могла думать о своем будущем счастье. Грустно ей было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла. Она знала, что никогда больше не увидит своих милых друзей, кустиков, цветов, а может быть, даже и птичек. Печальный это был отъезд. Деревце пришло в себя только тогда, когда вместе с другими деревьями очутилась на каком-то дворе и услышала мужской голос. Прелестная елочка. Как раз такую мы и хотели. Явились двое нарядных слуг, взяли елку и внесли ее в огромный великолепный зал. По стенам здесь висели портреты, а в нише большой кафельной печки стояли китайские вазы с львами на крышках. Повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шелком диваны, большие столы, заваленные книжками с картинками и игрушками, на сотню сотен даллеров. Так, по крайней мере, говорили дети. Елку воткнули в большую бочку с песком, но об этом нельзя было догадаться, потому что бочку обмотали зеленой тканью и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка. Что же теперь будет? Дальше я перепрыгиваю описание бала и перехожу к следующему этапу, когда ее уже бросили в чулан. Ну и холод здесь, пищали мышата. Было бы потеплее, совсем было бы хорошо. Правда, старая елка? Вовсе я не старая, отвечала елка. Есть много деревьев постарше меня. Откуда ты и что ты знаешь? Спросили мышата. Они были очень любопытны. Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока, где можно плясать на сальных свечах? Войдешь туда тощим, а выйдешь толстым. Нет, такого места я не знаю, ответила елка. Но я знаю лес, где светит солнце и поют птицы. И она рассказала им о своей юности. Мышата никогда не слышали ничего подобного и удивились. «Как же ты много видела!» — запищали они. «Как ты была счастлива!» «Счастлива?» — повторила елка и вспомнила то время, о котором только что говорила. «Да, пожалуй. Тогда мне жилось неплохо». Затем она рассказала им про тот сочельник, когда ее разукрасили пряниками и свечками. «Ого!» — запищали мышата. «Да чего же ты была счастлива, старая елка?» «Я совсем не старая!» — возразила елка. «Меня взяли из лесу только этой зимой. Я в самой поре. Я едва успела вырасти». «Как ты чудесно рассказываешь!» — воскликнули мышата. И на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже было интересно послушать елку. А сама она... Чем больше рассказывала, тем яснее вспоминала свое прошлое, и казалось, что она пережила много хороших дней. Тут есть более тяжелые отрывки из этой сказки. И наверное, я их читать не буду, потому что мы все-таки говорим о Тубишвате, все-таки радость, да? Вот, но дальше будет образно описана и слабость, и дряхлость. И концовка последняя. Мальчики опять играли во дворе. На груди младшего блестела та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Этот вечер миновал, елке пришел конец. Пришел конец и нашей сказке. Конец, конец. Всему на свете приходит конец. То есть... Это сказка, которая бы описывает судьбу красавицы. Красавица, которая росла с нарративом красавицы и попадет в высший свет и будет счастливая жизнь.
в высшем свете. Вот. На один вечер елка попала в большой зал. Да. Но сказка этим не закончилась. Я уже говорил, это более правдивая сказка, чем Золушка. Другая сказка. «Последний сон старого дуба». Эта сказка поднимает самую тяжелую тему, один из самых больших человеческих страхов, а именно страх смерти, уточняю именно как процесса умирания. То есть есть люди, которые не боятся смерти как таковой, но вот сам процесс умирания их очень пугает. И Андерсон гениально просто прорабатывает эту вещь. Еще он прорабатывает в начале этой сказки такую тему, что продолжительность жизни – это не главный критерий ее оценки. Сейчас я… Вот она. Она все-таки покороче. Так, наверное, прочитаю ее целиком. Сейчас по времени, да. В лесу на крутом берегу моря рос старый-старый дуб. Ему было не больше, не меньше, как 365 лет. Но это ведь для дерева все равно, что для нас, людей, столько же суток. Мы бодрствуем днем, а спим и видим сны ночью. Дерево же бодрствует три времени года и спит только зимой. Зима – время его сна. Ночь, сменяющая длинный день, весну, лето и осень. В теплые летние дни около дуба кружились и плясали мухи-поденки. Каждая жила, порхала и веселилась, а устав опускалась в сладкой истоме отдохнуть на один из больших, свежих листьев дуба. И дерево всякий раз говорило крошечному созданию: «Бедняжка, вся твоя жизнь – один день. Как коротко, как печально твое существование». «Печально?» – отвечала муха. «Что ты говоришь? Гляди, как светло, тепло и чудесно. Мне так весело». «Да ведь всего один день и конец». «Конец, — говорила муха, — кому конец? И тебе разве тоже? Нет, я-то проживу, может быть, несколько тысяч твоих дней. Мой день равен ведь трем четвертям года. Ты даже и представить себе не можешь, как это долго. Нет, я и не понимаю тебя вовсе. Ты живешь тысячи моих дней, а я живу тысячи мгновений. И каждая несет мне с собой радость и веселье, но с твоей смертью приходит конец и всему этому великолепию, всему свету?» «Нет, — отвечало дерево, — свет будет существовать куда дольше, так бесконечно долго, что я и представить себе не могу». «Ну так нам с тобой дана одинаково долгая жизнь, только мы считаем по-разному». И муха-поденка плясала и кружилась в воздухе, радуясь своим нежным, изящным, прозрачно-бархатистыми крылышками, радуясь теплому воздуху, напоенному ароматом клевера, шиповника, бузины и каприфолий, не говоря уже об аромате дикого ясменника, скороспелок и душистой мяты. Аромат этот был так силен, что муха словно пьянела от него слегка. Что за длинный, чудный был день, полный радости и сладких ощущений. К
Когда же солнышко заходило, мушка чувствовала такую приятную усталость, крылышки отказывались ее носить, и она тихо опускалась на мягкую, волнующуюся травку, кивала головкой и сладко засыпала навеки. «Бедняжка», — говорил Луб, — «чересчур уж короткая жизнь». И каждый летний день повторялась та же история, та же пляска, те же речи, вопросы и ответы. Одна муха-поденка жила, радовалась, веселилась и умирала, как другая. Дерево бодрствовало. Весеннее утро, летний день и осенний вечер. Теперь дело шло к ночи, ко сну, приближалась зима. Все, вот запели бури. Покойной ночи, листья опали, их мы оборвали, усни теперь, усни. Мы убаюкаем тебя, укачаем, потреплем во сне. Старые ветки трещат от удовольствия, спи же, усни. Скоро настанет твоя 365-я ночь. Для нас же ты только годовалый ребенок, спи, усни. Облака посыплют тебя снегом, накинут на твои ноги мягкое, теплое покрывало. Спи, усни. И дерево сбросило с себя свою зеленую одежду, собираясь на покой, готовясь уснуть, провести в грезах всю долгую зиму, видеть во сне картины пережитого, как видят их во сне люди. И дуб когда-то был крошкой. Колыбелью ему служил маленький желудь. По человеческому счету он переживал теперь 4-е столетие. Больше, великолепнее его не было дерева во всем лесу. Вершина его высоко возносилась над всеми деревьями и была видна с моря издалека, служила приметой для моряков, а дуб и не знал о том, сколько глаз искало его. В ветвях дуба гнездились лесные голуби, куковала кукушкой, а осенью, когда листья его казались выкованными из меди, на ветви присаживались и другие перелетные птицы, отдохнуть перед тем, как пуститься через море. Но вот настала зима, дерево стояло без листьев, обнаженные извилистые сучковатые ветви резко вырисовывались всеми своими изгибами. Вороны и галки садились на них и толковали о тяжелых временах, о том, как трудно будет зимой добывать корм. И вот в бурную новогоднюю ночь дубу приснился самый чудный сон из всех виденных им в жизни. Послушаем же. Дереву грезился чудный теплый летний сон. Дуб пышно раскинул свою зеленую мощную верхушку, солнечные зайчики бегали между листьями и ветвями, воздух был напоен ароматом трав и цветов, пестрые бабочки догоняли друг друга, мухи-поденки плясали, как будто все только и существовало для их пляски и веселья. Все, что пережило и видело вокруг себя дерево за всю свою долгую жизнь, проходило теперь перед ним в торжественном шествии. Оно видело, как через лес проезжали верхом воины, на шляпах их развивались перья, у каждого всадника, у каждой всадницы сидел на руке сокол, звучали охотничьи рога, лаяли собаки. Видело дерево и неприятельские войска в блестящих латах и пестрых одеждах, вооруженные копьями и алебардами воины ставили и опять снимали палатки. Ярко пылали сторожевые огни, воины располагались под деревом на ночлег, пели, отдыхали в тени его ветвей. Видело оно и молодых людей, встречавшихся около него при свете луны и вырезавших свои инициалы на его серо-зеленой коре. На ветвях его как будто опять висели цитры из эловы арфы, которые развешивали, бывало, веселые странствующие подмастерья. И ветер опять играл на них дивные мелодии. Лесные голуби ворковали, точно хотели высказать чувства, волновавшие при этом могучее дерево. А кукушка куковала, сколько еще лет оставалось ему жить. И вот, словно новый, могучий поток жизни заструился по всем, даже мельчайшим корешкам, по всем ветвям и листьям дерева. Оно потянулось и почувствовало всеми своими корешками, что и внизу под землей струится жизнь и тепло. Оно почувствовало прилив новых сил, чувствовало, что растет все выше и выше. Ствол быстро, безостановочно тянулся ввысь. Вершина его становилась все раскидистее и кудрявее. Вместе с ростом увеличивалась и сладкая тоска, стремление вырасти еще выше, подняться к самому красному солнышку. Вершина дуба уже поднялась выше облаков, которые, как стаи перелетных птиц или белых лебедей, неслись внизу. Дерево видело каждым листом своим, словно в каждом были глаза. Оно видело и звезды, хотя стоял ясный день. Какие они были большие, блестящие. Каждая светилась точно пара ясных, кротких очей. И дубу вспоминались другие знакомые милые очи. Очи детей, очи влюбленных, встречавшихся под его сенью в ясные лунные ночи. Дуб переживал чудные блаженные мгновения. И все-таки он ощущал какую-то тоску, какую-то неудовлетворенность. Ему недоставало его лесных друзей. Он хотел, чтобы все другие деревья леса, все кусты, растения и цветы поднялись так же высоко, ощутили бы ту же радость, видели тот же блеск, что и он. Могучий дух даже и в эти минуты блаженного сна не был вполне счастлив. Ему хотелось разделить свое счастье со всеми, и малыми, и большими. Он желал этого так страстно, так горячо, каждой своей ветвью, каждым листочком, как желают иногда чего-нибудь люди всеми фибрами своей души. Вершина дуба качалась в порыве тоскливого томления и смотрела вниз, словно ища чего-то, и вдруг до него явственно донеслось благоухание дикого ясменника, потом сильный аромат каприфоли и фиалок. Ему показалось даже, что он слышит кукование кукушки. И вот сквозь облака приглянули зеленые верхушки леса. Дуб увидел под собой другие деревья. Они тоже росли и тянулись к нему. Кусты и травы тоже. Некоторые даже рвались из земли с кореньями, чтобы быстрее лететь к облакам. Впереди всех была береза. Гибкий ствол ее, извилистый, как зигзаги молнии, тянулся все выше и выше, ветви развивались, как зеленые флаги. Все лесные растения, даже коричневые султаны тростника, поднимались к облакам. Птицы с песнями летели за ними, а на стебельке травки, развивавшемся по ветру, как длинная зеленая лента, сидел кузнечик и наигрывал крылышком на своей тонкой ножке. Майские жуки гудели, пчелы жужжали. Каждая птичка заливалась песенкой, в небесах все пело и ликовало. «А где же красненький водяной цветочек? Пусть и он будет с нами», — сказал дуб. И голубой колокольчик, и малютка-ромашка. Дуб всех хотел видеть возле себя. Мы тут», — зазвучало со всех сторон. «А прошлогодний хорошенький дикий ясменник? А чудный ковер ландышей, что расстилался в лесу 3 года тому назад? А прелестная дикая яблонька и все другие растения, украшавшие лес в течение этих многих-многих лет? Ах, если бы они все дожили до этого мгновения, были бы вместе с нами!» «Мы тут!» — зазвучало в вышине, как будто отвечавшие были уже впереди. «Как хорошо, как дивно хорошо!» — ликовал старый дуб. «Они все тут со мной, и малые, и большие, ни один не забыт». И старый дуб, не перестававший расти, почувствовал вдруг, что совсем отделяется от земли. «Вот это лучше всего», — сказал он. «Теперь я совсем свободен. Все узы порвались. Я могу взлететь к самому источнику света и блеска. И все мои дорогие друзья со мной, и малые, и большие, все». Ему отвечают: «Все, пока же дуб грезил». Над землей и морем разразилась страшная буря. Мощные волны морские дико бились о берег. Дерево трещало, качалось и, наконец, было вырвано с корнями в ту самую минуту, когда ему грезилось, что оно отделяется от земли. Дуб свалился. 365 лет минули для него, как день для мухи-поденки. На восходе новогоднего солнышка буря утихла. Из всех труб вился синий дымок, словно жертвенный фимиам, праздник жрецов. Море успокоилось, и на большом корабле, выдержавшем ночную бурю, взвились флаги. А дерева-то нет больше. Ночная буря сокрушила наш могучий дуб, нашу примету на берегу, сказали моряки. Кто нам заменит его? Никто. Вот какой надгробной речью, краткой, но сказанной от чистого сердца, почили моряки старый дуб, поверженный буре на снежный ковер. Донеслась до дерева и старинная торжественная песнь, пропетая моряками. Конечно, сказка о дубе. Да? Вот. Главный персонаж сказки «Дуб». Но понятно, что речь идет о людях. И главная тема здесь – это то, что смерть как процесс, умирание, он здесь описан с двух сторон. Описан со стороны внешней, со стороны тела и со стороны души. Со стороны тела звучат вот как слова моряков: «Буря сокрушила наш могучий дуб». А со стороны души: «Теперь я совсем свободен, все узы порвались, я могу взлететь к самому источнику света и блеска. И все мои дорогие друзья со мной, и малые, и большие, все». Я слышал много рассказов о том, как, умирая, человек называл близких ему умерших и думали, что он бредит. Вот. Но это не бред, он просто действительно видит души всех близких ему возле себя. И это доставляет ему покой и удовольствие. Вот так Андерсон прорабатывает один из самых частых страхов человека – страх перед умиранием. То есть не так страшен тот свет, как страшен переход. И вот это он, по-моему, проработал гениально. А другой страх, страх того, что там, он прорабатывает в другой сказке, замечательной сказке, которая называется «Лен». Вот. Тут, в принципе, весь сюжет строится на том, как Лен счастлив в каждый момент своей жизни, и этот момент заканчивается. И Лен чувствует, что похоже, что пришел конец. Так ему больно и тяжело. А потом раз, и новая жизнь. Сначала он растет цветочками, потом он становится холстом, потом попадает под ножницы, и в результате оказываются 12 парами нижнего белья. Потом, когда износится белье, превратится в тряпье, он опять думает, что это уже конец, и из него сделают бумагу. Потом эта бумага послужит какому-то писателю, и он опять будет счастлив. Потом опять будет думать, что его ждет дальше уже, а с него перепечатают все это и отправят его на полку, эту бумагу. А потом она уже истлеет настолько, что уже ни на что не будет годиться, и ее бросят в печку. Чем хороша эта сказка? Эта сказка фактически повторяет благословение, второе благословение в нашей ежедневной молитве Амида. Второе благословение – это благословение о божественном могуществе. И символом божественного могущества является вера в Тхиат Амитим, воскрешение из мертвых. И это благословение, оно просто великолепное. Тут много вещей внутри закручено, но я сейчас остановлюсь только на центральной линии. Да? А центральная линия – это способность Бога вернуть жизнь в мертвое тело. И начинается она и заканчивается верой в воскрешение мертвых, а посередине есть целый блок, который говорит о том, что мы проходим на себе, как Бог оживляет тех, которые живые. И после того, как мы уже убедились на себе, как Бог нас оживляет, мы уже верим, готовы верить и в то, что Он оживит нас и в будущем. Давайте просто прочту это благословение, коротко поясняя. Атаги Борла Лама Данай. Значит, ты могуществен беспредельно, Адонай, Бог. Михаей Мэтим Атара Влэши. Оживляющих мертвых ты великий в спасении, великий избавитель. Соответственно, зимой говорится Маше Варуаху Марит Агэшем, то есть возвращающий ветер и испускающий дождь. Летом говорится Марит Атальк, спускающий дождь, дарующий дождь. Дальше. Махалкель Хаим Бахесед. Махалкель – это вот калкала, экономика в современном иврите есть. То есть распределяющий хаим бехесед, то есть вот как бы распределяющие ресурсы для жизни всему живому. Михаей метим брахамим рабим, оживляющий мертвых по своему великому милосердию. И вот эта вот фраза касается как раз живых людей, потому что дальше идет как бы подробно, в чем это заключается, оживление мертвых. Майхай метим брахам мюрабим, оживляющих мертвых по великому милосердию своему. Дальше идет перечисление. Сомах нохлем, то есть поддерживающий падающих, то есть не дает упасть до конца, да? Не поднимающий упавших, а поддерживающий падающих. Варафа холим, исцеляющий больных, умати расурим, и освобождающий узников, то есть дающий выйти на свободу. Умати расурим, умакаем и монотолишный афар. И поддерживающий или дающий веру в него, лишней афар, в остатки праха или остатки пепла. Значит, о чем здесь, собственно, речь? Что такое макаем? Макаем – это дающий киюм, дающий существование, осуществляющий буквально, да, веру в себя в остатке праха. То есть тут, как я понимаю, описано состояние глубокой трагедии, глубокой депрессии, состояние, когда из человека уходит жизнь, и он чувствует внутри только пустоту и жар. То есть Тора говорит, что Бог вдохнул, слепил тело из праха земли и вдохнул в него душу. Так вот, ощущение, что все внутри выгорело, и только внутри остался пучок праха от человека. Более подробно этот механизм описан в истории пророка Элиягу на горе. Последнее видение пророка Элиягу. Там это описывается поэтапно. Но здесь фактически говорится о том, что Бог макаем ему на то лишь на афар, то есть он не дает человеку отчаяться. То есть когда уже потеряна всякая надежда, внутри звучит какой-то, вот у пророка Элиягу это написано «Коль дмамада ка», голос тонкой тишины. То есть события вокруг плохие, а внутри появляется какой-то звук надежды, что все будет хорошо. И по чуть-чуть, соответственно, события начинают исправляться. И человек возвращается к нормальной жизни. И после этого говорится «Мика моха баль гурод, умидо малах». «Кто подобен тебе, владыка могучий, и кто может уподобиться тебе?» «Мелех мамид умыхае, умацмех ишва». «Бог умертвляющий и оживляющий, и взращивающий спасение».
То есть, когда мы говорим, что там Бог спасает, Бог исцеляет, Бог узника освобождает, хорошо, а кто допустил все, что с человеком происходит? Он же допустил. Но тут проговаривается, что у всего есть план, что Бог, он мемит умыхае, он умертвляет и оживляет. Для чего? Для того, чтобы Мацмех Ишуа взращивает спасение. И вот после этого говорится в Инеймана Тала Хайот Мити. И как бы Нейман от Амейн, да, от этого же корня Эмет, правда, от этого же корня. То есть после этого уже как бы мы можем поверить, что ты способен и оживить умерших. Барухата Ашем Махаемити. Благословен ты, Всевышний, оживляющий мертвых. То есть вот это вот благословение, благословение молитвы Амида, и это благословение читается вне зависимости от будни, шаббата или праздники, Рош ха-Шана или Йом-Кипур, в любой день это благословение читается. Только 10 дней раскаяния между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, в него еще добавляется одна коротенькая фраза. Значит, это благословение фактически, читая его, мы проговариваем Богу и проговариваем себе, что на собственной шкуре мы испытали, на собственной жизни, как Бог нас допускает какие-то тяжелые вещи в нашей жизни, и как Бог дает ситуацию и силы с этого выбраться, преодолеть. И после этого мы уже, убедившись в его могуществе в нашей жизни, мы уже верим, что он способен и на такое, что обещано, что в грядущем все души будут возвращены в тело. И теперь сказка Лен. Что у нас по времени? В принципе, за 10 минут я могу прочесть целиком эту сказку. Лен свел чудесными голубенькими цветочками, мягкими и нежными, как крылья мотыльков, даже еще нежнее. Солнышко ласкало его, дождь поливал, и льну это было так же полезно и приятно, как маленьким детям, когда мать сначала умоет их, а потом поцелует. Дети от этого хорошеют. Хорошел и лен. Все говорят, что я уродился на славу, сказал лен. Говорят, что я еще вытянусь, и потом из меня выйдет отличный кусок холста. Ах, какой я счастливый. Правда, я счастливее всех. Это так приятно, что и я пригожусь на что-нибудь. Солнышко меня веселит и оживляет, дождичек питает и освежает. Ах, как я счастлив, так счастлив. Я счастливее всех. Да, 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 сказали колья изгороди. Ты еще не знаешь света, а мы вот таки все знаем. Видишь, какие мы сучковатые. И они жалобно заскрипели. Оглянуться не успеешь? Как уж песенке конец. Вовсе не конец, сказал лен. И завтра опять будет греть солнышко, опять пойдет дождик. Я чувствую, что расту и цвету. Я счастливее всех на свете. Но вот раз явились люди, схватили лен за макушку и вырвали с корнем. Больно было. Потом его положили в воду, словно собирались утопить. А после того держали над огнем, будто хотели изжарить.
Ужас, что такое? Не вечно же нам жить в свое удовольствие, сказал Лен. Приходится и потерпеть. Зато поумнеешь. Но Льну приходилось уже очень плохо. Чего-чего только с ним не делали, и мяли, и тискали, и трепали, и чесали, да просто всего не упомнишь. Наконец он очутился на прялке. Жжр! И тут уж поневоле все мысли в разброд пошли. «Я ведь так долго был несказанно счастлив», — подумал он во время этих мучений. «Что ж, надо быть благодарным и за то хорошее, что выпало нам на долю. Да, надо, надо, ох!» И он повторял то же самое, даже попав на ткацкий станок. Но вот, наконец, из него вышел большой кусок великолепного холста. Весь лен до последнего стебелька пошел на этот кусок. «А ведь это же бесподобно!» Вот уж не думал, не гадал-то. Как мне, однако, везет. А коли это все твердили, оглянуться не успеешь, как уж песенке конец. Много они смыслили, нечего сказать. Песенке вовсе не конец, она только теперь и начинается. Вот счастье-то. Да если мне и пришлось пострадать немножко, то зато теперь из меня вышло кое-что. Нет, я счастливее всех на свете. Холст взяли в дом, и он попал под ножницы. Ну и досталось же ему. Его и резали, и кроили, и кололи иголками, да-да. Нельзя сказать, чтобы это было приятно. Зато из холста вышло 12 пар таких принадлежностей туалета, которые не принято называть в обществе, но в которых все нуждаются. Целых 12 пар вышло. Так вот, когда только из меня вышло кое-что. Вот каково было мое назначение. Да ведь это же просто благодать. Теперь и я приношу пользу миру. А в этом ведь вся и суть. В этом-то вся и радость жизни. Нас 12 пар, но все мы одно целое. Мы дюжина. Вот так счастье. Прошли года, и белье износилось. «Всему на свете бывает конец», — сказала оно. «Я бы и рада была послужить еще, но невозможно и невозможно». И вот белье разорвали на тряпки. Оно было уже... Думали, что им совсем пришел конец. Но так как их принялись рубить, мять, варить, тискать, а глянь, они превратились в тонкую белую бумагу. Нет, вот так сюрприз... «Сюрприз так сюрприз», — сказала бумага. «Теперь я тоньше прежнего, и на мне можно писать, чего только на мне не напишут. Какое счастье!» И на ней написали чудеснейшие рассказы. Слушая их, люди становились добрее и умнее. Так хорошо и умно они были написаны. Какое счастье, что люди смогли их прочитать. Но этого мне и во сне не снилось, когда цвела в поле голубенькими цветочками, говорила бумага. И могла ли я в то время думать, что мне выпадет на долю счастья нести людям радость и знания? Я все еще не могу прийти в себя от счастья. Самой себе не верю. Но ведь это так. Господь Бог знает, что сама я тут ни при чем. Я старалась только по мере слабых своих сил недаром занимать место. И вот он ведет меня от одной радости и почести к другой. Всякий раз, когда я подумаю, ну вот и песенке конец, тут-то как раз и начинается для меня новая, еще высшая, лучшая жизнь. Теперь я думаю отправиться в путь-дорогу, обойти весь свет, чтобы все люди могли прочесть написанное на мне. Так ведь и должно быть. Прежде у меня были голубенькие цветочки. Теперь каждый цветочек расцвел прекраснейшую мыслью. Счастливее меня нет никого на свете. Но бумага не отправилась в путешествие, а попала в типографию. Все, что на ней было написано, напечатали в книгу. Да не в одну, а в сотни, тысячи книг. Они могли принести пользу и доставить удовольствие бесконечно большему числу людей, нежели одна та бумага, на которой были написаны рассказы. Бегая по белу свету, она бы истрепалась на полпути. «Да, конечно, так дело-то будет вернее», — подумала исписанная бумага. «Этого мне и в голову не приходило. Я останусь дома отдыхать, и меня будут почитать, как старую бабушку. На мне ведь все написано. Слова стекали с пера прямо на меня. Я останусь. А книги будут бегать по белу свету. Вот это дело. Нет, как я счастлива, как я счастлива. Тут все отдельные листы бумаги собрали, связали вместе, положили на полку. «Ну, можно теперь и опочить на лаврах», — сказала бумага. «Не мешает тоже собраться с мыслями и сосредоточиться. Теперь только я поняла, как следует, что во мне есть. Опознать себя самое — большой шаг вперед. Но что же будет со мной потом? Одно я знаю, что непременно двинусь вперед. Все на свете постоянно идет вперед, к совершенству». В один прекрасный день бумагу взяли, да и сунули в плиту. Ее решили сжечь, так как ее нельзя было продать в мелочную лавку на обертку масла и сахара. Дети обступили плиту, им хотелось посмотреть, как бумага вспыхнет, и как потом по золе начнут перебегать и потухать одна за другой шаловливые блестящие искорки. Точь-в-точь ребятишки бегут домой из школы. После всех выходит учитель. Это последняя искра. Но иногда думают, что он уже вышел, а нет. Он выходит еще много времени спустя после самого последнего школьника. И вот огонь охватил бумагу. Как она вспыхнула. «Уф!» — сказала она, и в ту же минуту превратилась в столб пламени, которая взвилась в воздух высоко-высоко. Лен никогда не мог поднять так высоко своих голубеньких цветочных головок. И пламя сияло таким ослепительным блеском, каким никогда не сиял белый холст. Написанные на бумаге буквы в одно мгновение зарделись, и все слова и мысли обратились в пламя. «Теперь я взовьюсь прямо к солнцу», — сказала пламя, словно тысячами голосов за раз, и взвилась в трубу. А в воздухе запорхали крошечные незримые существа, легче воздушного пламени, из которых родились. Их было столько же, сколько когда-то было цветочков на льне, когда пламя погасло. Они еще раз проплясали по черной золе, оставляя на ней блестящие следы в виде золотых искорок. Ребятишки выбежали из школы, за ними вышел учитель. Любо было поглядеть на них, и дети запели над мертвой золой. Оглянуться не успеешь, как уж песенке конец. Но незримые, крошечные существа говорили: «Песенки, песенка никогда не кончается, вот что самое чудесное. Мы знаем это, и потому мы счастливее всех». Но дети не расслышали ни одного слова. А если бы и расслышали, не поняли бы. Да и не надо. Не все же знать детям. Чем замечательна эта сказка? Она дополнена светом, а она несет свет. И в принципе, можно ее анализировать даже через Франкла, Виктора Франкла, что на каждом этапе своей жизни Лен осознавал свой смысл жизни по-разному. Смысл жизни менялся, но каждый раз он продвигался вперед. И после всего, что Лен пережил в своей жизни, он верит, что и дальше есть продолжение. Не все же знать детям. И мы тоже в это верим, что у песенки всегда есть продолжение. Вот. Так можно поговорить о жизни и о смерти через разговор о деревьях и растениях. Вот. Так что всем с наступающим
то бишь ватам, и осмысленно пройти и проработать этот праздник, чтобы это было праздником не только живота, но и души. Все, я закончил, можно включать микрофоны. Пожалуйста.
Спасибо большое, так приятно, но светло так на душе.
Ой, ну а у меня, наоборот, депрессия началась. Сказок Андерсона.
Нет, мне наоборот, так светло. В каждом периоде жизни, в каждом участке жизни что-то хорошее обязательно есть. Оно светло и приятно. И...
Но про лен еще да. А вот про елочку и про дуб это очень печально.
Знаете, про елочку и лен, если брать, сравнивать, да? То есть и в елочке описаны этапы жизни, и во льне, и в сказке лен описаны этапы жизни. Но лен, он изначально думает о том, какую пользу он мог бы принести. И на каждом этапе он видит смысл в той пользе, которую он приносит, и он счастлив. Ёлочка, она эгоцентрична, извините.
О себе думает.
То есть она думает о себе и о том удовольствии, которое ее ждет. И она никогда не счастлива. Даже на этом празднике тот кусок, который я пропустил, она несчастлива. Ее разукрасили, да, но начинают вокруг нее танцевать, она так на это смотрит все, а потом начинают дети срывать там всякие сладости с ее веток, и она, это что вообще, что происходит? Вот. А потом чулан, а потом выброшена во двор, а потом... То есть там я... Если бы я прочел ее целиком, вот тогда бы ваша депрессия была бы оправдана.
Я представила себе это все.
Но елочка зациклена на себе, и поэтому она никогда несчастлива. Ален, он всегда готов отдавать. И очень светлая вещь.
Нет, Лен, да.
И продукт тоже очень светлый.
А что, Саш, вас не слышно?
Продукт тоже очень светлый. Продукт. Ну, в общем, все-таки светлый тоже. Он и приходит в какую-то внутреннюю гармонию, поднимается в небеса, в общем, воспринимает даже это все так. Это самая мушка, которая засыпает сладким сном. В общем, тоже таким.
А дуб, смотрите, как бы мы привыкли, что Андерсон это детский писатель, а он проговаривает тяжелейшие темы.
Да, у него очень
он проговаривает страх смерти, он проговаривает страх смерти у детей, он проговаривает страх потери. Я в самых, в Ливуе, в сопровождении самых тяжелых случаев, я использую иногда некоторые сказки Андерсона, и это людей как бы возвращает в сознание. Вот. Опять же, почему? Потому что сказка это как вот как «Звездные войны», да? Там сразу вам показывают каких-то зеленых человечков и космические корабли, а потом начинается разговор о чувствах и отношениях. Вот. И нам легче увидеть себя и проработать себя, проговорить себе эти вещи, чем когда действительно в лоб тебе начнут говорить, значит, там процессы умирания там или еще чего-нибудь, или тяжести жизни. Да, я извиняюсь, Саш, вы хотели...
Нет, все уже, спасибо. Очень здорово, очень трогательно. Считаете, что у них, так сказать, что это действительно Руаха Кодыш у него был, у Андерсена?
В какой-то степени да, он очень чистый человек. Вот я уже дал тему на 4 февраля на площадке Тора и наука Хайфской, да, Хайфского дома ученых. Значит, сейчас прочту название. О евреях Хамасе и европейских интеллектуалах в сказках Андерсена. Вот. Там есть две сказки. Одна, значит, с плохим концом для евреев, вот, а вторая с хорошим концом для Израиля. И как ведут себя как бы европейские интеллектуалы, как они воспринимают такой сценарий, как они воспринимают такой сценарий.
А когда будет это ваше воспитание?
Это будет 4 февраля в час дня.
Сальма, да? В доме, а? В доме ученых, да? Сальма там же, по-моему, да?
Да.
Ссылку пришлете, Рафаэль?
Ссылку, да, ссылку. Постараюсь, да, да.
Так, Лена, присылайте ссылку, пожалуйста, а то раньше мне Боря Фокранули Браха присылал, а сейчас никто не присылает, и вот я пропустила прошлую.
Я по WhatsApp пересылаю. По WhatsApp, да, конечно.
Я потом всем рассылаю, так я не могла не разослать, не записать, да.
Да, пользуясь случаем, Саш, пока вы здесь, значит, ваше замечание про прошлые уроки на про Кавказскую войну, значит, я прочел все, что в Википедии, огромный текст там про Кавказскую войну. Значит, спасибо вам за то, что я его прочитал. Значит, теперь. Значит, первое. Горцы вели только, они никогда не вели оборонительной войны, они все периоды и до Крымской, и после Крымской, они всегда пользовались одной техникой, это набеги. Значит, русская армия, она планомерно ставила крепости, опорные пункты, и она прорубала просеки. То есть горцы вполне хорошо ориентировались в лесу, а на открытой местности они проигрывали. Поэтому русская армия на протяжении ряда лет прорубала просеки, вытесняла их с плодородных земель. Обрабатываемые земли, они, понятно, пустые, да, то есть не лесистые, их оборонять тяжело. Их не обороняли. То есть русские выгоняли их все дальше и дальше в горы и в конце концов подчинили. Значит, все это было методом набегов, и ни разу они не вели оборонительную войну. Ну, было там пару раз, они закрывались в крепости, которую осаждали русские войска. Но это не то, что они готовились к оборонительной войне. это раз, прийти на помощь проигрывающей другой мусульманской армии. Там я нашел один любопытный момент. Это когда Даниэль Бек в 1844 году перестает быть как бы вассалом России и восстает, тем самым помогая тем ретироваться от поражения. Уйти. Вот. Значит, но как-то имя этого Бека, вот, Даниэль Бек, он, конечно же, был мусульманин, я в этом не сомневаюсь, вот, но его происхождение вызывает вопросы. Как бы этническое, да? Горец Даниэль Бек. Имя все-таки еврейское. И тут я подозреваю, что все-таки тут да, есть какая-то...
Горским евреем он будет.
Да, да, возможно. Вот. А других случаев, когда одна мусульманская армия приходит на помощь другой, которая терпит поражение, и приходит на помощь сознательно, чтобы создать второй фронт, чтобы спасти тех, нет. Там шестидневно, там втянули еще несколько армий, но втянули обманом, как известно, да, вот, рассказывая о том, что вот сейчас уже Иерусалим возьмут. Но никак не втянулись те, как бы, чтобы поддержать проигрывающих. Вот, поэтому пока мое предположение, опять же, это предположение, да, как бы, но пока еще не нашел серьезных прецедентов. Вот.
Очень интересно.
Да, Вот. Все, спасибо. 8. Есть еще какие-то вопросы, замечания, реплики, то пожалуйста, конечно.
Я просто хотела сказать, что действительно все сказки Андерсона, они философские сказки. И именно по этим сказкам всегда мы учимся, учились наши дети, наши внуки и мы. И действительно, вот живешь, читая эти сказки, живешь, вот мы уже не молодые люди, да? И откровенно говоря, вот как я о себе думаю, я уже не молодой человек, поэтому надо стараться как можно больше и быстрее сделать хорошего. И тогда и сам себя чувствуешь не настолько старым, не настолько тяжелым в состоянии души. Когда ты сделаешь что-то хорошее, у тебя в душе становится как-то светлее, теплее. Это очень много значит. Я вам очень благодарна, что вы опять нас возвратили к философии сказок Андерсена. И действительно больше нас нацелили, что, как говорил Джимми Керри, что не главные слова, а главные ваши действия, это остается в памяти людей.
Да.
Да. Ну, у нас еще Рамбам эту же вещь сказал.
Да, да.
Раньше, да.
Да, еще спасибо. Раньше. Да.
Что любопытно, что Андерсен же, он очень связан с евреями, он же учился в еврейской школе. Андерсен. Он в детстве, это я его совсем недавно читал об этом, что в детстве он, значит...
дружил с еврейской девочкой, да.
Там проще было, у него не было денег даже в самой бедной школе, его взяли в еврейскую школу.
Ага.
В еврейской школе просто. Вот. И, в общем, всю жизнь... И когда он вплоть до смерти, когда он умирал, там тоже какие-то были семья еврейская, которая его последний день вообще сдох.
Да. Да.
Спасибо большое, Рафаэль. Так приятно спасибо. Было слушать.
Спасибо
я
большое.
Я только сегодня поняла, что сказки Андерсена.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо огромное.
Очень
спасибо.
Светлый урок. Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Шавуатов.
Хорошей недели, Шавуатов.
Шавуатов.
Всем здоровья.
Спасибо за урок, Рафаэль.